«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:06. Это программа «Фискал». В студии Ольга Журавлева и наш постоянный эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Александр Петрович, к сожалению, не сможет ответить подробно на вопрос, который в прошлый раз обещал осветить про все виды.
Просто не успеем сегодня. Это обязательно сделаем в следующий раз очень подробно. Потому что это минут 10.
Тогда, если можно, постарайтесь коротко ответить вот на такой тоже современный вопрос. Не приведет ли падение курса рубля к повышению налогов? Ведь, получая в рублевом выражении налог, государство теряет в реальном содержании собираемых сумм. Мотив очевиден. Для сохранения реального содержания налогов надо увеличить их объем в рублевом исчислении.
Это старая идея. Многие государства что-то подобное делали, но у нас все расходы в рублях, у нас основные траты населения в рублях, доходы бюджета в рублях мы считаем в рублях. Другое дело, что понятно, что некоторое ослабление и даже серьезное ослабление рубля повлияет на инфляцию, повлияет на рост цен, повлияет, кстати, на наши налоги, и большей частью повлияет положительно.
То есть, фактически...
Потому что, наши экспортеры будут зарабатывать существенно больше, в рублях больше при той же цене долларов, и, соответственно, налогов платить больше. Поэтому для государства вообще-то ситуация выгодна. А для народа, как всегда, невыгодно, потому что за счет роста цен происходит обесценивание реальных доходов. Именно поэтому заложены механизмы индексации, и, безусловно, надо будет индексировать пенсии, надо будет индексировать заработную плату. Вот такая ситуация. А вообще ничего хорошего в том, что в валюте плохо, нет.
У нас сегодня тема, уже добрались мы до Александра Первого, сегодня реформа Сперанского наша тема, прежде чем мы к ней приступим. Ну, Дмитрий задает замечательный вопрос, держал ли Александр обещание, что при нем будет все как при бабушке? Я так понимаю, что все-таки нет.
Внешне, да, а на самом деле далеко нет. Вот почему я попросил побольше времени и на вот эту ситуацию с Александром, который, казалось бы, почти ничего не делал, и реформ было у него 1.5 года всего из огромного 25-летнего практически правления, 1.5 года реформ, но сами по себе реформы очень важные, и надо понимать, что традиционное трактование наше, что вот при Александре все было хорошо, наша армия дошла до Парижа, все замечательно, а дальше Николай и эта реакция, оно не совсем верно. Мы должны с вами показать трагедию царства Александра.
Ну, давайте, прежде чем мы покажем эту трагедию, я прошу прощения, мы все-таки зададим вопрос.
Давайте.
У нас сегодня на розыгрыш 6 книг, но они разные. 4 экземпляра. Книга Леонид Парфенов, Екатерина II и Павел I, что крайне актуально для нашей передачи. Угу. Красивый альбом, такой в стиле, скажем так, передач Леонида Парфенова. А еще такой бонус к этому. Мы решили 6 сегодня благодетельствовать. Большая книга называется «Гриль» Влада Пискунова. Тоже большой, красивый альбом. Очень мужской, потому что считается, что гриль – это мужская кухня. Вот 2 экземпляра таких вот кулинарных книжек. Я считаю, что и то, и другое может быть прекрасным подарком, если надо. Вопрос следующий. Герб какого русского города изображен на детской кроватке будущего Александра I? Колыбелька Александра I, естественно, там с разными вензелями, и там есть герб одного русского города. Пришлите, пожалуйста, на +7 985 970 45 45 название этого русского города. Просто и понятно.
Замечательно.
А мы приступаем.
Да, безусловно. Александр. И те, кто нас упрекает, что мы не переходим в современность, будет современность. Те, кто спрашивает, а когда же мы расскажем про Украину, дайте, вот сейчас появится у них правительство, появятся итоги прошлого года. В принципе, все понятно. Понятно, что, почему там был кризис, понятно, что было плохого с властью и администрацией, но мы с вами привыкли рассуждать четко в рублях, копейках, гривнах. Как только у них будет отчетность, разберем подробно все ошибки, все деньги, которые ушли налево, а все налоги правильные и неправильные, это все будет, как только будут цифры. А пока у нас, к сожалению, Александр Первый, потому что по Александру Первому уж точно все есть, но тем не менее, обратите внимание, идут колоссальные споры, огромные споры наших специалистов по старой истории, на форумах сшибаются, все вот эти циферки оспаривают. Заранее говорю, дорогие мои, а я все время буду говорить, в какой год, в какой валюте мы считаем. Вот все, кто делает длинные ряды сравнений, учтите, что у нас для разных платежей и на разных территориях и в разные годы работали ассигнации российские серебряные монеты и импортные серебряные монеты, и курсы их резко различались. Именно поэтому прямые ряды соответствия проводить нельзя, иначе вы попадете в ситуацию, как граф Васильев, которому нужно, он был казначеем тогда, как ему писали, что вот в Литовской губернии мы платим российскую серебряную монетой, а там, ну, она не очень ходит, и можно ли платить голландскими червонцами и ефимками? А голландские червонцы считать 3 рубля серебряных, а ефимки считать на вес. И разрешили это делать, но потом... Чуть-чуть времени прошло, и через 5 лет разрешили платить ассигнациями. Ага, курс ассигнаций, мы увидим, как он соотносился к серебряной монете. Поэтому даже жалование российского чиновника или военного могло меняться в несколько раз, в зависимости от того, чем ему платили. Так вот, возвращаясь к трагедии Александра, дело в том, что Россия непрерывно ведет войны. Мы все время говорим о наших великих победах, это правда. Но эти победы снесли полностью несколько раз всю нашу армию. Если мы просто посмотрим списки полков, мы обнаружим, что остается все время небольшой костяк сверхопытных воинов, подавляющая часть гибнет, получает ранения. Причем это касается не только солдат, это касается генералов. Практически нет у нас военачальников, которые не были бы ранены. Погибло огромное количество генералов, огромное количество офицеров. И когда мы говорим, что вот, например, войну 812 года погибло и ранено, и выбыло 220 тысяч человек из 480, вроде далеко не вся армия, то когда мы уберем запасные полки, резервные полки, гарнизонные полки, армии на других направлениях, мы увидим, что армия, которая встречала Наполеона на границе, и та армия, которая в следующем году воевала с Наполеоном в Европе, это почти полностью совсем не та армия. А до этого были войны 5-го года, до этого были следующие войны, 2 с Францией, была война со Швецией, были заграничные походы многолетние, перемирия, опять войны. То есть это колоссальные, невероятные потери, причем как раз обученной, интеллигентной, передовой части общества.
Когда мы читаем энциклопедическую статью про Александра, мы знаем, что он вел такие-то успешные военные кампании, и вот такими-то территориями приросла Россия. Претензии с государем-императором?
Территорий приросло меньше намного, чем при Екатерине. Да, мы прирастились в Финляндии, и не факт, что это было хорошо, вот, как выяснилось. Дошли до Парижа, разгромили Наполеона. Только плодами этой победы воспользовалось огромное количество других стран. А для России, а вот посмотрим, что такое для России. Итак, Александр у нас правит. Я напомню, что он начинает с 480 миллионов долга. И это 4-летний бюджет того периода. И сначала он почти не пытается сделать ничего. Да, сейчас будут звонить, возмущаться бюджетники, говорить, что 8 сентября был введен новый порядок составления росписи доходов-расходов. Появилось Министерство финансов, правда. Министр финансов представляет, да, первый отчет о бюджете 8 сентября 1802 года. Он приходит в Сенат, и он отчитывается. Все, казалось бы, как у людей, министерство есть, отчет о бюджете есть. Только я прочел выступление министра финансов в Сенате. Так вот, цитирую: «По принятому издавна правилу и употреблению количество государственных доходов и расходов почиталось государственной тайной». И идите вы лесом. Это уже я переговорю.
Так? Как то говорит есть, он нам.
Да, он ничего Сенату не сказал. 8 лет Сенат и Государственный Совет просят рассказать, что же у нас с деньгами. На это Комитет министров принимает решение, что все... бюджеты, сведения о доходах, расходах, обороты казначейства, недоимки, долги, монеты, все надо подносить прямо его императорскому величеству на соизволение. Кому угодно будет поручить просмотреть и проверить, их он скажет. Вот так вот. То есть решает единолично император.
Значит, самодержавие вот это то самое, что продолжает мешать государственному устройству.
Безусловно. Потом он начинает рассматривать бюджет все-таки в комитете министров. Потом появляется, название-то какое, негласный финансовый комитет.
Да-да, мне тоже очень понравилось название.
Конечно, конечно. Чтобы никто не знал, что там у нас с расходами. Потом Государственный совет. Итак, у нас сначала долги большие, дефицит попробовали сократить. Вот я смотрю, 802 год, решили, дефицит всего 2 миллиона. Император решил. Все будем сокращать. И дали много мелких указов, как срочно взимать недоимки, как отправлять людей их добывать. Очень красивый такой указ о выборе людей хорошего поведения для отправления с казенными деньгами. Вот такое название, потому что оказывается... что когда люди плохого поведения с казенными деньгами, то выясняется, что деньги могут быть покрадены. И поэтому вот его император...
То есть буквально смотрели, играет ли в карты и много ли пьет.
Да, и вообще какая у него история, и так далее, и так далее, и так далее. Приходилось делать такие указы. И все хорошо. Более того, даже сначала и доходов больше. Вот представьте себе, первый раз за последние годы страна, чуть-чуть очнувшаяся после Павла, дала на 30 миллионов больше доходов.
За счет чего, как вы считаете?
Посмотрим. Все нормально. Акцизы подросли. Алкоголь дал больше. Подушная подать за счет роста населения дала больше. Вот.
Но... Подождите, если был рост населения, да, то, значит, были переписи, и новые населения учли.
А у нас и новые территории добавились, и новое население учитывается. И происходит еще нюанс. Мы те территории, когда раньше освобождали их от подушной подати, мы на всех территориях вводим нормальный режим на всех приграничных, окраинных и так далее. У нас традиционно, мы с вами разбирали, в Малороссии было меньше, на 100-верстной полосе вокруг границы было меньше. Из этого все сейчас берем. Понятно, что надо денег. Но самодержец. Значит, что получается? Датскому министру дать 24 тысячи рублей, наследнику министра прусского 40 тысяч рублей.
Князю... Зачем, простите?
Попросил. 40 274 рубля. Князю Цицианову на поездку 10 тысяч рублей. На вино дополнительно 15 тысяч рублей. Ливреи дополнительно 49 тысяч рублей. Хитрово генерал-майору на известное употребление императору 20 тысяч рублей. проценты на приданное их императорским высочеством 69 тысяч рублей, генералу Деприрадовичу 48 399 рублей и так далее, и так далее. То есть 26 миллионов дополнительно сверх бюджета ушло. Вот видите, как неинтересно получается.
Может, что-то полезное ушло. Я прям даже волнуюсь. Неужели государь-император, светлая голова, бабушка у него такая умница была, так его старательно воспитывала именно государем. И откуда вот это вот разбрасывание денег, бог знает куда?
Ну, просят, просят. Хочется
добрейшей
быть...
души человека.
Хочется быть добрым. Не знаю, добрейший, не добрейший, но реальный факт. Более того, из-за того, что бюджет фактически тайный, никто не знает, сколько на самом деле долгов. Потому что, вот мы того же самого Васильева Казначея поминаем, он докладывал позапрошлый год, в 801 году, он докладывал, что долгов было 86 миллионов, недоимок 9. Потом он через 3 года докладывает, что долгов того же самого 801 года осталось, то есть гасили и гасили, гасили, было 86, гасили, 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 осталось 127.
Интересно.
Потом, когда до Государственного совета все дошло к 2010 году, выяснилось, что долгов 801 года осталось 133. Из них 24 миллиона, текст такой, следующие к разбору долги, от которых еще неизвестно, сколько платить доведется. Вот такая ситуация.
Волшебно. Александр Петрович, да. Скажите, пожалуйста, у нас все-таки в теме стоит реформа Сперанского.
Да, так мы и показываем, как ужасно было, почему все Сперанскому понятно, нужно было реформировать.
Ну давайте, откуда берется Сперанский и для какой задачи?
Сперанский берется для приведения в порядок вот этой ситуации.
То есть как бы это сначала бухгалтерии навести
это,
порядок?
Нет, в государстве. Угу. Сперанский – это вообще удивительное чудо. Наполеон как-то писал, потому что он несколько раз говорил со Сперанским один на один, что, в принципе, он один стоит целого королевства. Это действительно было так. Это человек, который работал 48 часов в сутки. Это человек, который, когда нанимается Куракину на службу, тот ему дает, говорит, напиши письма. И тот за ночь пишет больше десятка самых разных писем с ответами блестящего содержания. Это человек, который, когда его выгнали с работы, и сидел и опять писал. Потом отработал пензенским губернатором великолепно. Потом поехал в Сибирь. И успел фактически за год написать уложение о том, как надо управлять Сибирью. Потом, когда вернулся, он сделал вот этот мой любимый замечательный свод законов о Российской империи. Невиданный, сверхгигантский, колоссальный труд, ну, равного которому просто не было. Это был фантастический специалист. Специалист по государственному управлению, администратор, финансист. Все в одном лице. То есть Александру невероятно везет. Но вот он его выпустит только в 810 году на реформу кабинета министров, на реформу финансов, на реформу управления, на реформу Государственного совета, все сразу. Так? А почему? Вот давайте дальше смотреть. Вот мы еще ползем между вторым и четвертым годом и подходим к пятому. К пятому году мы набираем 102 миллиона доходов в бюджете. По факту 147. Опять все прекрасно. Плюс 805 год, последний год прекрасного плюса бюджета. 112 расходов, 125 издержек. Но вот 4 года без дефицитов. Но у нас есть старый долг. Перезанимать в Голландии не получается. Голландия воевала. Голландии сейчас нету. Францию захватила. Там занять нечего. Хотя, с другой стороны, хорошо. Гасить голландские долги можно тоже потянуть. И тут выясняется, что нам нужна армия. Нам нужна колоссальная армия, потому что Александру надо воевать. Он решил спасать Европу, он решил направить, как и Павел, наши войска против узурпатора Наполеона. И именно поэтому начинаются понемногу действия двух типов. Первое – это увеличивается армия, значит, очередной рекрутский набор подряд, они идут через несколько лет, причем берем по 2 человека с 500 душ, по 3 человека с 500 душ, наводим порядок в учете, и там обнаруживаются фантастические вещи, вы не поверите. А как вы думаете, сколько лет можно разбирать тяжбу по московской губернии, московскому уезду о переборе рекрутов в армии?
Ну, не знаю. Можно-то хоть 10 лет.
Хоть 10? Ну, плохо вы знаете нашу бюрократию. В 1704 году и 1705 году Петр перебрал рекрут в московском уезде. На это подали жалобу бедные крестьяне. И в 19 году канцелярия докладывала, а в 20 году была резолюция, а в 726 и 730 разбирались, в 73-м снова возвращались к вопросе. В 1783-м обратились к почивающей в Бозе государыне императрице Екатерине II, и решение вышло оперативно 23 октября 1802 года. Не надо смеяться. Всего-навсего за 96 лет наша бюрократия разобралась с вопросом.
Вы знаете, простите, это Чарльз Диккенс, «Холодный дом», «Канцелярский суд». Это вот эта вот самая история.
Так та же самая история. Но это не смешно. Почему это пришлось сделать? Потому что нам надо уже не по 2 души, а нам надо в 805 году 4 рекрута с 500 душ. И нам надо собирать земское ополчение. Это сразу очень серьезно подрывает базу для налога. Мы берем много солдат, много рекрут, плюс земское ополчение, которое идут, и с них подушную подать не взять. Так? Мы перебрасываем деньги из Сибири. Все равно в Сибири никто не занимает на развитие, и поэтому все деньги из Тобольска, Иркутска, Томска переправлены в государственный заемный банк, и их предлагают желающим под 6%. Появляются первые пенсионеры, надо отдать должное. Вот прямо перед войной наконец сообразили, и у нас появляются настоящие пенсионеры с половинным жалованием, но очень в небольшом количестве. Начинают сформироваться новые полки, новые дивизии. Появляются драгунские, мушкетерские, егерские полки. Полки потихонечку резервные и охранные, и территориальные переходят в регулярную армию, эта армия начинает воевать, и как только эта армия начинает воевать, у нас начинает расти долг. Потому что, как ни считай, а военные расходы нашего бюджета с 805 года идут и идут и идут вверх и вверх и вверх. Вот так вот.
Ужасная история, а я-то все надеялась, что сейчас в вашем изложении появляется Спиранский, и прекрасные надежды реализуются, и все становится
так
хорошо.
Так вот тут и оно, что до Спиранского мы сначала должны развалить бюджет, пока у нас профицит.
Мне кажется, у вас уже получилось.
Ну, не совсем, еще сейчас будем добивать после новостей.
Я хочу сказать, что у нас есть победители.
Отлично.
Правильный ответ – герб города Тулы, потому что тульские оружейники из стали сделали эту самую колыбельку.
С алмазной огранкой.
Да. Мила, Вера, Татьяна, Олег, Марина и Елена вам обязательно позвонят, так что телефоны не называю. Встретимся после новостей.
Фискал.
В Москве 15:35, и в программе «Фискал» Александр Починок продолжает нагнетать уныние. При Александре Первом, дескать, было очень плохо с финансами, еще хуже с романсами и совершенно чудовищно с армией, и я даже боюсь сказать флотом.
А что делать, если вот 5-й, 6-й, 7-й годы мы воюем, занять денег в мире тяжело у других стран, потому что у нас Павел ухитрился сказать всем, кто...
кто нам... они есть?
Нет, всем, кто нам занимал деньги, обращайтесь к англичанам, потому что англичане нам не доплатили, а поэтому требуйте с них те деньги, которые нам были положены за войну с Францией. Александр это отменил, но осадочек остался.
Простите, англичане были нам должны?
Ну, мы воевали с Францией, и нам англичане действительно обещали деньги, были даже обозначены суммы в расчете за одного солдата, что-то они платили, и долг был, но, в принципе, другим заемщикам, тем более частным лицам, компаниям, это как-то было совершенно, извините, опять-таки, жаргонизм фиолетово. Они требовали погашения долгов. Ну, и именно поэтому Александру пришлось отменять вот это вот великое решение.
Ну, я так, на всякий случай просто волнуюсь очень. В конце концов, англичане нам вернули деньги или нет?
Англичане нам вернули часть денег.
Часть? Окей,
как все, как всегда. Так, вот. Дальше. Не хочется. Все говорят прекратить печатать ассигнации. Тем не менее, все равно в 1804 году мы эмитируем еще 30 миллионов ассигнаций. Их у нас стало 260 миллионов. Хотя старые билеты вспомогательного банка мы выкупаем, выкупаем, выкупаем. А у нас появляются ассигнационные рубли. Так вот, когда начинаете считать, в 1807 году уже ассигнации это 66,3 копейки к серебряным деньгам. В 808 году 48,2 копейки. 809...
Это в рубле, да?
Да, да. Это соотношение ассигнационного рубля и серебряного. В 809 40, а в 810 29, в 811 году начинаем год с 19,8 копейки. Потом он немножко поднимается. Из-за его сферанский сработ и к началу 2012 года он 29,7, и в 2012 году он держится 38,8, то есть Спиранский подтянул почти в два раза курс. И опять-таки, вот те, кто делает ряды счетные, учтите, что Спиранский сделал основной счет на единице серебряный рубль, а по указу 2012 года платежи пошли ассигнационные. Поэтому это, опять-таки, совершенно другие деньги.
Тут... Ну, хоть на примере. Объясните, чтобы было понятно, что это значит.
На примере. Очень хорошо. Вам нужно заплатить 100 рублей жалования. Если вы его получаете в 810 году серебром, то это 100 рублей. Если вы его получаете ассигнациями, то это 29 рублей серебром. На минуту.
Ничего себе.
Вот такая разница.
То есть это так реально делали. Спиранский считал в серебряных рублях.
Он попробовал ввести в серебряных рублях все расчеты. Но самое страшное в этом, что он потребовал платежей в серебре назад. Возмутилось. Почему будем смотреть, что дальше будет со Спиранским? Почему возмутились все? Потому что это надо же платить живыми, настоящими деньгами, а не какими-то бумажками. Не то слово, жалко. Вот. Теперь по нашей экономике на нес удар Тильзитский мир и континентальная блокада. Не такой сильный удар, конечно, как принято было писать, но тем не менее мы резко сократили в 3,5 раза экспорт хлеба. Мы таким образом вынуждены были завалить цены на хлеб внутри страны, потому что некуда продавать, и у нас хлеб упал, если считать в серебре, он упал в два раза в цене, в ассигнациях он не падает в цене. Это в минусах падение дохода от торговли. В плюсах у нас рост внутреннего производства и возможности развития экономики. Так что блокада повлияла, но не так сильно. Но сильно влияют наши военные расходы. Если мы посмотрим, что у нас получается с военными расходами, ну, традиционно цифры все знают по сборнику столетия военного министерства. 43 миллиона прямых военных расходов в 1807 году, 53 миллиона в 1808, 64 миллиона в 1809, 92 в 1810, 113,7 в 1811, но плюс еще неординарные, там проходит до 25 миллионов в год военному министерству экстраординарных расходов, поэтому реально больше половины бюджета, а некоторые исследователи считают 60% бюджета, это военные расходы. И поэтому у нас возникает дырка. Мы продолжаем имитировать ассигнации в огромном количестве.
То есть вместо денег выдаются бумажки, чтобы как-то...
Да, ну бумажки еще что-то стоят, но они не так много стоят, как хотелось бы. И у нас дефицит уже 46 миллионов в 808 году. А в 9 году пытается Бесперанскую еще привести в соответствие, сделать... Такой был красивый бюджет. Там 3 миллиона плюсов. Вместо 3 миллионов плюсов получили 140 миллионов минуса, потому что воевали со Швецией, а потом надо было обустраивать вот территорию Финляндии. Воевали с Турцией. Колоссальнейшие, гигантские расходы. И в этих условиях полной безнадежности. А вот тут приходит Сперанский. Вот когда... Очень плохо. Представьте себе, если бы той же самой Екатерине и, не дай бог, Петру объяснили бы, что у них 140 миллионов дефицит, когда Петр с 3 миллионами содержал армию, и когда когда у Екатерины было максимум по жизни миллион, если все про все посчитать, 60 к концу жизни под 80 миллионов бюджета. А тут за год под 140 миллионов дырки. Вот так вот. И он начинает делать глобальные реформы. Это знаменитый манифест 2 февраля 2010 года. Что он хочет сделать? Действие первое. Привести в порядок министерство. Сперанский. Почему сразу все министры его враги? Он говорит, ответственность министров не определена. Сферы деятельности между ними не разделены, планы не работают, и он заставляет принять манифест о разделении государственных дел по министерствам и общее уложение министерств. Там все. Впервые дело производства определено жестко, пределы власти определены, ответственность почти каждого уровня управления определена. Вот я читаю вот этот манифест с удовольствием, потому что это фантастически точное. Для того времени это лучшее в мире изложение, как должна работать государственная машина. Экономно, четко, сроки, ответственность, порядок. Действие первое. Так вот, как вы думаете, этот порядок кто потом реформировал? Вот Сперанский его заставил принять, вот когда дошли руки до его реформирования? Когда он официально был изменен?
Даже не представляете.
Он был изменен главой правительства Львовым, а временном правительстве 1917 года.
Да что
все оставшееся существование Российской империи работали по уложению Сперанского. Вот это показатель качества подготовки документа. Дальше. Восстановление финансовой системы. Если мы читаем, что пишет Сперанский, он говорит... Мы все говорим, принципы налогообложения Адама Смита, так вот Сперанский. Первое, налоги правильные, когда они не осушают источника внутреннего богатства. Второе, когда они распределяются уравнительно. Третье, когда они не прикасаются к капиталу, нужного для произведения доходов, но отделяются от чистых прибытков. Четвертое, когда способ взимания их для правительства дешев, а для частных лиц непритязателен. Так?
Боже мой.
Вот так.
Как все просто.
Но, опять-таки, к огромному сожалению, Сперанский удвоил налоги в России. Вот де-факто он вынужден был удвоить их. Он поднимал подушную подать.
Сколько вот?
А вот смотрите, тут ведь дело не в том, сколько. Тут дело в том, с кого. Он впервые под видом сборов с купеческих капиталов и модификации подушной подати, он впервые пытается ввести подоходный налог. Вот. Вот он очень хитрый. Он считает, что нужно ввести доход. И он грохается на чем? Он его распространяет на помещиков. И документом от 17 февраля 2012 года он вводит опасность войны. Товарищи, будьте патриотами. Временный сбор с помещичьих доходов. Причем он распространяется на все имущество, приносящее доход. Причем прогрессивную ставку налога, обратите внимание, до 500 рублей не платим. Для дохода от 500 до 2000 рублей ставка процент. От 2000 до 4000 рублей 2%. От 4000 до 6000 3%. Свыше 18 тысяч рублей дохода 10%. Так? Вот.
Ну, гуманизм как?
Гуманизм, но первый раз по богатой части населения удар. Налог выдержал 7 лет. Собрали 5 миллионов первый год, в 2020 году отменили. А подушную подать, вы спрашивали, подняли до 2 рублей. А с мещан 5 рублей. С казенных крестьян еще была оброчная подать, это еще 3 рубля добавили. А еще, естественно, мы питейные подняли. Определили четкое количество питейных точек на территории страны, определили оклады. Но здесь опять нехорошая вещь. Цитаты. «Никто из евреев не может ни в какой деревне и селе содержать никаких аренд, шинков, кабаков, постоялых дворов ни под своим, ни под чужим именем, не продавать в них вина и даже жить в них под каким-либо видом не было разве проездом». Вот был из песни «Слова не выкинешь» и вот такой удар очень жесткий по евреям нанесен.
А тем не... Куда они делись, кстати, после этого?
Они оставались на территории России, их потихоньку начинают переселять, опять-таки, указами, а что-то напоминающее черту оседлости начинает формироваться пока в неявной форме, потому что их передвигают на другие территории. Вот. Но, опять возвращаясь к его налогам, он вводит 10% налог. Как можно было придумать, когда с наследством, когда продается имущество с аукционов по наследственное имение, то покупатель должен, прежде чем заплатить за это имение, 10% внести в казну. Вот такой эффективный способ взимания еще здесь налогов. Очень жесткая протекционистская внешнеторговая политика. Он закрывает четко те отрасли, в которых у нас есть свое производство от импорта. Угу. Он облагает французские товары пошлиной. Но тут, опять-таки, с одной стороны, для страны хорошо, потому что французские товары – это, как правило, роскошь. Так? Угу. С другой стороны, опять... Все богатые против Спиранского тут же. А для нас с вами, как потребителей нашего искусства и посетителей наших музеев, спасибо Спиранскому, потому что то, что мы видим в музеях Московского Кремля того периода, это то, что сделано было на наших фабриках. Мебельное производство, бронза, фарфор, стекло. Вот такие протекционистские пошлины вызвали то, что у нас это все производилось, и несмотря на пожар Москвы и гибель огромного количества этого, все равно мы видим, сколько тогда было произведено у нас, и какие ремесла, какие фабрики у нас поднялись.
Ну, мы еще раз вспомним, что Тульский-то завод еще до всякого Спиранского прекрасные вещи умел делать.
Да, опять-таки, реформой Спиранского он более чем защищен, он получает прямое бюджетное финансирование на изготовление ружей, и именно по поэтому, несмотря на то, что армия у нас дальше растет и доходит до 480 тысяч человек в армии, а еще у нас ополчение, все равно в арсеналах у нас лежат десятки тысяч ружей, успевает работать Тульский завод, которому подкинули денег и его защитили.
Вот оборонзаказ когда появился?
Оборонзаказ только за реальную работу. И дальше Спиранский говорит, мы не будем печатать наши бумажки. Не будем. Вот так вот.
А вообще ассигнации?
Не будем ассигнации печатать. Мы будем делать профицит бюджета. Поэтому у нас будет подоходное обложение, у нас будет положительное сальдо бюджета, мы будем развивать хозяйство, мы введем, если научный термин, Спиранский попытался ввести серебряный монометаллизм в России. Ой. Так, ну, в общем, грубо говоря, сделать наши серебряные монеты основной валютой на территории Российской Федерации. Вернее, в Российской империи, простите, ради бога, так? Вот. И сейчас, может быть, тоже было бы неплохо. Так? И он борется с инфляцией. И он, говорит, пытается создать центральный банк в виде акционерного общества, где государство только треть акций. Остальное это частный капитал. Спиранский прекращает те займы, которые пробовали делать, потому что в 809 году были займы, но они почти, я смотрю, почти ничего не дали, очень небольшие доходы. То есть за полтора года работы все почищено. Минус 20 миллионов в расходной части бюджета. Вот прямая экономия урезания затрат. Новый выпуск уже, но не в ассигнациях займа, а серебром. Приватизация части государственного имущества. Не кидайте мне камни. Спиранский. Казенные леса, арендные имения приватизировал. Для опять-таки сбалансировать бюджет. Выделяя все доходы, чтобы они шли через казначейство. В первый бюджет, вот который я нашел, и, наверное, действительно так, вот реальный, вот расписанный, все, это 811 год, настоящий бюджет, на который можно...
И не секретный уже?
Не секретный, который можно посмотреть, понимаете? Вот это очень-очень интересно, так? То есть... Ну, совсем неплохо.
Александр Ильич, вот подождите. Да. Мы все-таки по поводу... Вы сейчас нам нарисовали светлого гения.
Да.
Мы понимаем, что, наверное, семинария дала такой нечеловеческий заряд вот этих знаний.
Помимо семинарии, колоссальное дополнительное образование, самостоятельное.
Это правда, потому что, насколько я вычитала в справочниках, ему и фамилию-то эту дали. У него была никакая не экзотическая фамилия, а от латинского слова «надежда».
Да.
Упование.
И вы посмотрите.
Он подавал надежды.
Его отправляют в отставку, он едет в Пензу, потом в Сибирь. Что он везет? Он везет огромное количество книг, опять-таки.
Ну, вообще о том, что личная скромность семинариста была феноменальна, говорят многие источники. Говорят, что для себя вот, в реальности он ни, там, ни постели, ни там, никаких особенных имений, кроме книг, вроде бы не хотел.
Зато книги какие?
Книги, да, вещь хорошая. Ну вот получается, человек не казнократ, совершенно точно. Человек знает, как он очень умен и очень образован. В чем его, не скажу ошибки, но скажем, где его слабое место? В какой области, как вам кажется? Кстати, отношения с церковью в финансовом смысле изменились при Спиранском?
Практически нет. Ничего сверхординарного он не делал. Итог. В 2011 году дефицит упадает до 6 миллионов, несмотря на подготовку к войне, несмотря на огромный военный бюджет, 300 миллионов доходов. На минуточку. Мы помним Екатерину 60-80, мы помним начало Александра 100 миллионов и 2011 год 300 миллионов доходов. Очень много. А теперь смотрим. Пункт первый. Люди не готовы. Масса документов того периода, просто люди не способны посчитать то, что он требует от них посчитать. Вот цифры не сходятся. Отчеты примитивны. Наверх идет не та информация. Второе. Он пытался все сделать финансовым миром. А огромная часть хозяйства еще просто товарно-денежная. И деньги в часть территории Российской империи просто не проникают даже. Там натуральный расчет. Поэтому он не уделял большого внимания, как вот эту всю Российскую империю включить в оборот товарно-денежных отношений и ее развивать. Но самое главное не это. Самое главное, что он поссорился со всеми. Потому что Спиранский требует работы от министров. Спиранский вводит жесткую ответственность для всех чиновников. Спиранский поднимает подушные подати, это не нравится населению. На этот период падают последовательные рекрутские наборы очень большой величины, потому что надо формировать армию. Опять-таки тяжесть для населения серьезная.
Заодно и это тоже
Спиранский. Спиранский, да, Спиранский поднимает акцизы на водку. Спиранский впервые обрушивают серьезные налоги на богатых, что им тоже не нравится. Ни купцам, ни крупным помещикам и дворянам. То есть он всем кость в горле. И именно поэтому количество желающих рассказать Александру, какой плохой Спиранский, невероятное. Если просто прикинуть, то получается, что каждый день к Александру приходило по нескольку человек, чтобы сказать, что Спиранский бяк. Вот регулярно. И именно поэтому его без обоснования причин ссылает. Причем на самом деле приезжает изумительный ректор университета, прекрасный ученый к Александру. И тот его спрашивает, а не повесить ли мне Спиранского или расстрелять? И тот говорит, не надо, это как раз ректор Дербского университета. Так? И в итоге он его просто отправляет в ссылку, а потом на Пензенскую губернию удаляет. С концами.
Мне кажется, что Виталий из Петербурга зрит в корень. Спиранский – это Чубайс.
Нет. Спиранский был...
все не любят.
По нелюбви, да, но Спиранский был гораздо успешнее даже Чубайса по результатам деятельности. Ему позволили все реализовать, он все сделал. Он создал вот тот фундамент, на котором мы продержались 812 год, реально создал. И его же убрали. И радостно отправили в отставку. И 9 апреля 1812 года ассигнации признаются законным платежным средством и установлены обязательные обращения по всей территории империи, и расчеты платежей производятся ассигнациями. Поэтому, опять-таки, любителям считать расходы, обратите внимание, что с 9 апреля мы все платим бумажками опять. Вот. И ассигнации мы начинаем печатать в немеренном количестве, потому что нам нужны опять деньги, и мы их, печатный станок, вперед, вперед, вперед и вперед.
Один еще вопрос от Сергея из Саратова. Когда был введен налог на передвижение иностранцев? Много ли он давал доходов?
Он давал немного доходов. Его сделали для того, чтобы уязвить французов. Это был чисто ограничительный налог. И у нас на смену Спиранскому приходит Гурьев, министр финансов, который приобретает больше власти и который дальше делает сметы доходов и расходов. Сейчас скажем, что Гурьев был хороший, при нем курс рубля рос, но это последствия еще действия Спиранского. Потому что самый пик, вот начало, у нас начало войны с Наполеоном, а курс, опять-таки, для любителей 64 копейки за рубль. А потом он опять уже будет падать. Про Гурьева будем говорить в следующий раз. И про то, сколько нам стоила война с Наполеоном. Потому что это самое затратное было, что у нас было.
Вот. Значит, войну с Наполеоном и Гурьева обещаем вам на следующее воскресенье. Никуда не денемся. Длинное было правление благословенного нашего, да, Александра. Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Большое всем спасибо, всего доброго.